Читаем из второй главы книги Исход, первые 10 стихов. Книга Исход, вторая глава. Некто из племени Левина пошел и взял себе жену из того же племени. Жена зачала и родила сына, и, видя, что он очень красив, скрывала его 3 месяца. Но не могши долее скрывать его, взяла корзинку из тростника и осмолила ее асфальтом и смолою, и, положивши в нее младенца, поставила в тростнике у берега реки. А сестра его стала вдали наблюдать, что с ним будет. И вышла дочь фараонова на реку мыться, а прислужницы ее ходили по берегу реки. Она увидела корзинку среди тростника и послала рабыню свою взять ее. Открыла и увидела младенца, и вот дитя плачет. И жалилась над ним и сказала: «Это из еврейских детей». И сказала сестра его дочери фараоновой: «Не сходить ли мне и не позвать ли к тебе кормилицу из евреянок, чтобы она вскормила тебе младенца?» Дочь фараонова сказала ей: «Сходи». Девица пошла и призвала мать младенца. Дочь фараонова сказала ей: «Возьми младенца сего и вскорми его мне, я дам тебе плату». Женщина взяла младенца и кормила его. И вырос младенец, и она привела его к дочери фараоновой, и он был у нее вместо сына. И нарекла ему имя Моисей, потому что говорила она: «Я из воды вынула его». Аминь. Братья и сестры, как многоразлична благодать Божия вот в том слове, которое мы слышим сегодня, в это воскресное утро, что мы с вами знаем Господа как Спасителя. Апостол Павел пишет в послании к Римлянам, что это милость его к нам, то есть милость Божия к нам, язычникам. У Бога есть не план, а есть предвидение, оно было. Еще нас не было, но Бог предвидел всю историю развития рода человеческого. В этом заключается его премудрость, его всемогущество. И нам, как Церкви Христовой, отведена роль и задача возвещать эту правду Божию. И вот перед нами часть второй главы из книги «Исход». И автором этой книги является Моисей. И он не только является автором этой книги, но и всех 5 книг, то есть первых книг Библии: «Бытие», «Исход», «Левит», «Числа» и «Второзаконие». Удивительно, когда мы исследуем вот эту родословную еврейского народа, или, так сказать, родословную вообще рода человеческого, то не только и евреи хранят эту родословную, но, исследуя Писание, исследуя историю развития вообще человечества в целом, то именно исследователи определили, что Моисей родился где-то приблизительно в 1525 году до Рождества Христова. Если брать вот туда, назад, именно к потопу, к этому времени, то можно предположить, что Авраам, возможно, застал еще в живых Ноя. И вот эта часть вообще истории человечества для нас, она как бы далека, но у Бога 1000 лет, как сказано, как один день, и один день, как 1000 лет. Это у нас время, но это время, в котором мы живем, оно характерно вот этим значением подтверждения библейской археологии, истины, которая отражена в Библии, именно в пути развития человечества, его путь, как человек именно распределялся по земле, как образовались народы. И мы сегодня с вами именно живем в период, когда в наше время происходят события, связанные именно со вторым пришествием Иисуса Христа. Это опять определение Божие для нашего времени. Но Моисей жил тогда при дворе 2 фараонов, Тутмосов, так говорит история, 1 и 2 царства этих фараонов. Его рождение было обычным, как и для всех людей, как мы все приходим в мир, но необычным в области исторического состояния вот его народа, его рода. Но он вошел во всемирную историю как именно прежде всего сосуд Божий, а потом уже как мудрый руководитель. И сегодня человечество даже не подразумевает, что пользуется 10 заповедями, которые были именно произнесены Богом, возвещены были Моисею Богом, и он потом уже возвестил народу. Это удивительная история в жизни вот этого человека с одной стороны, а с другой стороны мы все с вами люди истории. И вся книга «Исход» заключает в себе изложение искупления рода человеческого. Так Бог определил, и увидев, кто способен будет, как, когда, в какую историческую эпоху, но Бог избирает в лице Авраама будущий народ, который должен был исполнить его волю. И забегая чуть вперед, можно сказать, что когда уже евреи должны были выйти из Египта, то сказано, что Бог избирает их и говорит им, что вы будете у меня царством священников и народом святым. Вот слова, которые ты скажешь сынам Израилевым. Ведь это было. И мы сегодня, как уже сказал брат Александр Петрович, являясь свидетелями Божьими, должны выполнять эту роль священников, людей, несущих истину о живом Боге, истину о Боге всемогущем. В этой книге еврейский народ выступает как именно избранный народ Божий. В этой книге показана рука Божия, вступившая в дело рук наших с вами человеческих и извлекающая добро и зла. Таков именно здесь просматривается путь Божий для своего народа. Но чтобы подойти вот к этим мыслям, прочитанным из второй главы, хотелось бы вернуться к первой главе и дать некую такую краткую характеристику. Мы знаем с вами, что Иосиф и его братья уже почили, и пришел к власти фараон, который не знал Иосифа и не помнил даже о нем. И вот сказано 6 стих 1 главы: «И умер Иосиф, и все братья его, и весь род их, а сыны Израилевы расплодились и размножились, и возросли, и усилились, и чрезвычайно наполнилась ими земля та. И восстал в Египте новый царь, который не знал Иосифа, и сказал народу своему: вот народ сынов Израилевых многочислен и сильнее нас». Посмотреть географически на карту Египта, он в своих границах остался, как и тогда, в этой далекой древности. И вот получается, что с этих слов, что Израиль настолько именно размножился в своем количестве, что стал вызвал какую-то внутреннюю тревогу в сердце фараона, что этот народ, он сказал, и сказал народу своему: вот народ сынов Израилевых многочислен и сильнее нас. В Египте восстает новый царь, который не знал Иосифа, и он решает ущемлять и порабощать Израиля как народ, который весьма размножился. Цель чисто человеческая – опасность потерять влияние, опасность потерять государство и власть. И все мысли фараона в рассуждениях мы можем увидеть, что они покоились на незнании великой истины, лежащей в основе всех истин, а именно на личности живого Бога. И вот в книге «Бытие» сказано, когда Бог после испытаний Авраама дает ему чудеснейшее обетование. 22 глава книги «Бытие», 17 стих, говорит следующее. Можно 16. «И сказал: мною клянусь, говорит Господь, что так, как ты сделал сие дело, и не пожалел сына твоего, единственного твоего, то я благословлю тебя и умножу семя твое, как звезды небесные, как песок на берегу моря, и овладеет семя твое городами врагов своих». Как это знакомо нам сегодня, вот со страниц Священного Писания, но ведь на тот период времени фараон, в общем-то, и не знал этой великой истины. Не знал и не предполагал, что за его желанием уничтожить народ есть стоит Господь, который наблюдает движение мыслей наших и действований наших. Вот почему все планы и вся мудрость фараона впоследствии оказались безумием, если так можно сказать. Мы читаем, что некто из племени Левина пошел и взял себе жену из того же племени, Жена зачала и родила сына, и, видя, что он очень красив, скрывала его 3 месяца. Но не могши долее скрывать его, взяла корзинку из тростника и осмолила ее асфальтом и смолою, и, положивши в нее младенца, поставила в тростнике у берега реки. А сестра его стала вдали наблюдать, что с ним будет. Эта часть книги «Исход» полна свидетельства о Божьей и божественной, о Божьей истине в 3 ее проявлениях. И прежде всего, влияние сатаны. И вот смотря историю вообще рода человеческого со дня Адама и последующие века, то видно, что именно в нашей сфере, вернее, в сфере духовной, которую мы с вами не видим, происходит постоянная борьба. Постоянная борьба за наши души. И когда человек умирает, куда он идет? Нам только открывает об этом Новый Завет. Но мы видим, что в истоке нашего падения стоял именно Люцифер, мы так скажем, сатана, который ввел в искушение первых людей Адама и Еву, и который впоследствии пытался нанести значительный ущерб и помешать исполнению намерений Божьих. И вот здесь он тоже выступает вот за этими людьми, как фараон, его народ. Он выступает в этом уничижении, в этом проявлении насилия над этим народом, но за этим стоит и Господь. Поэтому в этом повествовании просматриваются 3 истины. Проявление влияния сатаны, проявление силы Божией и проявление силы веры человека. Силы именно веры человека. И благодарение Богу, что существует нечто сильнее смерти. Существует нечто сильнее смерти, и благодать Божия, и участие человека в этой благодати. И вся сфера действий Божьих, связанных с делом искупления, выходит за пределы порой нашего понимания, и самое главное, что выходит за пределы владычества самой смерти. Павел пишет в послании к евреям о том, что сатана лишен был на Голгофском кресте державы смерти, то есть он властвовал над человеком, он именно имел право погубить человека, то есть обладал этим состоянием или правом владеть самой смертью, но Христос лишает его этого права. И меч, который, конечно, прошел в сердце матери Моисея при виде любимого сына, обреченного на смерть, это нам сегодня понятно многим, кто хоронил своих детей, кто лишался их в период советского правления, когда запрещали даже детям ходить в Дом Божий, и были случаи, когда отбирали детей, особенно в первых годах, когда церковь была гонима, где-то в конце 30-х годов. То, что пережили наши именно деды, нам сегодня только повествует история, но что значит пережить самим собственную потерю или то, что испытала именно мать Моисея? Но вера ее, говорит Писание, она не сомневалась. Вера ее не сомневалась в силе Божией. И вот в нашей поместной церкви был период, когда детей сюда вообще не пускали. И стояли те, которые просто препятствовали приводить детей. Но и были те, которые находили все пути, чтобы ребенок был именно в среде обитания церковного, не влияния, но воспитания. И мы сегодня говорим, что вера именно матери Моисеевой, она не сомневалась в силе Божией. Это сегодня должно нас побудить понимать, что есть именно, мы так скажем, политическая ситуация или экономическая, но есть Господь на небесах, который все во всем. И вот апостол Павел пишет в послании к евреям в 11 главе 23 стихом, упоминает следующее о Моисее. «Верою Моисей по рождении 3 месяца скрываем был родителями своими, ибо видели они, что дитя прекрасно, и не устрашились царского повеления». Они видели, что дитя прекрасно. Конечно, каждый ребенок прекрасен по-своему, но это имеет нечто, может быть, особое в этом облике маленького Моисея. И вера именно его матери не сомневалась в силе Божией. Прошли века, и она вспоминается сегодня со страниц Священного Писания, что вопреки указу царскому она доверила Богу свое дитя. Душа, хотя бы отчасти усвоившая себе, что значит общение с Богом, воскрешающим из мертвых, не страшится ничего. С одной стороны, хорошо, что мы живем во время свободы, нет никаких препятствий, но свобода показала, что это расхолаживает нас. Расхолаживает нас, мы ориентируемся больше на каком-то направлении рационализма, но не путем веры. И мы сталкиваемся сегодня с тем, что формальное отношение к Евангелию, и даже некоторые заключают завет с Господом, но как только сталкиваются с какими-либо трудностями, вот здесь и вопрос, насколько подлинная наша вера. И немногие из нас, может быть, сегодня способны понять, каким образом изготовление корзинки из тростника могло быть делом веры. Конечно, нам трудно понять сегодня, какие мысли были у этой женщины, что она именно вкладывала, но в целом мы видим, она доверяет Богу. Она делает эту корзинку, осмаливает ее асфальтом и смолой, и, как здесь сказано, положивши в нее младенца, поставила в тростнике у берега реки. Ее вера должна была предоставить простор действиям Божьим, и Бог не замедлил проявить свою силу. Однажды я слышал такой пример, что в жизни одной семьи, нашей верующей, нужно было постоянно каждое утро маме переводить детей через достаточно такую бурную, мы так сказать, по движению машин автодорогу. И вот было время, когда детей стало больше в семье, и уже нужно было время находить для этого. И вот отец семейства говорил, нужно довериться Богу, чтобы Господь сохранил детей, потому что по физическому состоянию просто не было такой возможности. И вот это внутреннее противление матери сердца, материнского сердца, все время создавало проблемы, что она просто не успевала. Маленькие дети оставались дома, муж на работе, и нужно было проводить дитя через дорогу. И однажды произошел такой несчастный случай, не у нее, но у другого, в другой семье, который где-то внутренне в ней произвел состояние довериться Богу. Потому что жизнь наша в руке Божией. И сказано, что старый человек должен умереть, а молодой человек может умереть. И причины смерти нам порой непонятны, почему прерывается именно жизнь младенцев, почему прерывается жизнь молодых людей. В некоторых аспектах, может быть, просматривается грех, но в целом мы не знаем, для чего Бог допускает то или другое в жизни кого-то из нас. Поэтому Бог, Божье действие и его, именно Его проявление, оно проявляется удивительно. И здесь мы видим, что Бог принимает участие во всем, что не случается в мире. Мы читаем, «И вышла дочь фараонова на реку мыться». А прислужницы ее ходили по берегу реки. Она увидела корзинку среди тростника и послала рабыню свою взять ее. Открыла и увидела младенца. И вот дитя плачет, и жалилась над ним, и сказала, это из еврейских детей. Мы сегодня знаем, как много детей бросают в мусорные ящики. Как много сегодня находит вот этих обездоленных с одной стороны, а с другой стороны, сколько отзывчивых сердец, которые, проявляя милосердие, принимают их, усыновляют или удочеряют и дают эту, как мы скажем, дорогу в жизнь. Но есть и обратное. У Бога есть нечто для каждого из нас. И здесь мы видим, что Бог принимает участие во всем, что не случается в этом мире. И открывать следы божественного вмешательства в обстоятельства и события, я думаю, для нас, как для верующих людей, это отраднейшее занятие, чтобы понять вот во всем том, что происходит в нашей с вами личной жизни, где Бог, когда, в чем Он хочет вмешаться, и готовы ли мы доверить Ему наше сегодняшнее состояние. И случается так, что самое незначительное обстоятельство – становится важным звеном, и важным звеном событий, которыми всемогущий Бог содействует осуществлению великих своих намерений. И я хотел бы привести здесь еще один библейский пример. Нам хорошо известна книга «Эсфирь». Мы читаем ее с большим удовольствием, мы восхищаемся Мардохею, мы восхищаемся Исфири, но вот в этом состоянии порабощения персидский период времени, когда Израиль находился именно под давлением Персии, происходит следующее. И книга Исфир, 6 глава, 1 стих говорит: «В ту ночь Господь отнял сон от царя, и он велел принести памятную книгу дневных записей, и читали их пред царем». Как нам хорошо известно, бессонница, и факт совершенно заурядный, как и для тогда царя, так и для каждого из нас, и для многих людей вообще в целом. Но вот когда у него была бессонница, решил он послушать книгу дневных записей, что происходило в том или и другом дне. И читая дальше, мы можем обнаружить, что там вдруг царь слышит про Мардохея, который когда-то спас его царство или его жизнь от убийства. И царь спрашивает: «А скажите, а что сделано? Что сделали доброго для этого человека, который спас жизнь мою?» Ему сказали: «Ничего». И тогда этот царь определяет, позвав Амана как своего первого заместителя, и спрашивает его: «Скажи, что бы ты сделал, вот какую почесть оказал человеку?» И вдруг у Амана такое желание, думает: «Ну кому? Только ему». Оказалось все наоборот. И однако это самое обстоятельство делается звеном длинной цепи божественного промысла относительно народа израильского. Ведь тоже можно утверждать и по отношению к дочери фараоновой, вышедшей именно на реку мыться, и вдруг она видит эту корзинку у тростника. И что здесь сказано? Она увидела корзинку среди тростника и послала рабыню свою взять ее, открыла и увидела младенца, и вот дитя плачет, и жалилась над ним и сказала: «Это из еврейских детей». Но ведь было постановление ее отца, что именно детей мужеского пола бросать в реку Нил. Но ее сердце вдруг тронулось, ей стало жалко его. Она даже не помышляла, что окажет содействие в осуществлении предвидения Бога Израилева. Ей даже и в голову, мы так скажем, по-нашему, не могло прийти, что ребенок, который лежал в корзинке из тростника, был избранным сосудом Божиим, что по предопределению Господа ему дано было потрясти именно государственные основы египетского царства. И однако это было именно так. Братья и сестры, как мы сегодня относимся к нашим детям, к нашим внукам, видя все происходящее в них даже сегодня весьма, может быть, отрицательного? Но ведь за всем этим стоит Господь. Он слышит наши молитвы. Он обязательно через это испытывает нашу с вами веру. И всемогущий Бог силен из этого вот отрывка Писания, можно сказать, силен как гнев человеческий обратить во славу себе, так и укротить остаток гнева. Обратите внимание, 75-й Псалом говорит эти слова, и их нельзя не прочитать. 75-й Псалом 11 стиха, здесь сказано: «И гнев человеческий обратится во славу Тебе, остаток гнева Ты укротишь. Делайте и воздавайте обеты Господу Богу вашему, все, которые вокруг Него, да принесут дары страшному. Он укрощает дух князей, он страшен для царей земных». То есть Богу, если угодно пути человека, как сказано в притче, Он и врагов его располагает. Он и врагов его располагает к Нему, и к Нему и гнев человеческий обратится во славу Тебе, остаток гнева Ты укротишь. Мы так, бывает, порой проявляем это состояние гнева человеческого, видим иногда на государственном уровне. Но здесь удивительно сказано, что и гнев человеческий обратится во славу Тебе. Что было когда-то сказано и в нашем государстве, мы его сегодня часто вспоминаем, когда именно когда-то Хрущев сказал, что именно в 62-м году или где-то чуть попозже вообще не будет ни одного верующего на земле. Это было его официальное заявление. Но где все это? Где сегодня этот гнев человеческий, который Бог обратил во славу Себе? Где сегодня остаток этого гнева? Потому что Бог все во всем. Он укрощает, как сказано, гнев человеческий обращает во славу Себе. Как мы должны быть осторожны в наших словах, особенно при наших обстоятельствах, особенно, возможно, стесненных обстоятельствах. И здесь удивительно сказано, что «и открыла, и увидела младенца, и вот дитя плачет, и жалилась над ним, и сказала, это из еврейских детей. И сказала сестра его дочери фараоновой, не сходить ли мне, и не позвать ли к тебе кормилицу, чтобы она вскормила, позвать тебе кормилицу из еврьянок, чтобы она вскормила тебе младенца». Дочь фараонова сказала ей, сходи. Девица пошла и призвала мать младенца. Дочь фараонова сказала ей, возьми младенца сего и вскорми его мне, я дам тебе плату. Женщина взяла младенца и кормила его. Удивительный библейский пример. Мы видим здесь, что так была вознаграждена вера матери Моисея. Сатана здесь посрамлен, но чудная мудрость Божия возвеличена и явлена. Кто мог предвидеть, что тот, кто сказал, если будет дитя мужского пола у евреев, то его умерщвляйте, бросайте в реку? Разве предполагал фараон, что именно в его доме будет воспитываться тот, который станет его, мы так скажем, приемным сыном? Злоба сатаны обратилась здесь на его голову, и фараон, который должен был и намеревался сделать свое дело, он оказывается орудием в руках Божиих. Моисей же должен был сделаться именно непосредственно орудием в руках Божиих для сокрушения дел сатаны. Мы не любим говорить об этой личности духовного мира, но она постоянно присутствует в нашей жизни. И апостол Петр пишет, что он ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. А Священное Писание говорит словами апостола Иоанна, «Для того-то и явился Сын Божий, чтобы разрушить дела дьявола». А еще в далекой древности Исаия говорит удивительные слова, «Дивны судьбы его, велика премудрость его». Это говорит о том, что мы не должны торопиться в своих высказываниях в адрес кого-то, или чего-то, или строя, или какой-то конкретной личности, потому что дивны судьбы его и велика премудрость его. Дочь фараонова сказала ей, возьми младенца сего и вскорми его мне, я дам тебе плату. Женщина взяла младенца и кормила его. И вырос младенец, и она привела его к дочери фараоновой, и он был у нее вместо сына, и нарекла ему имя Моисей, потому что говорила она, я из воды вынула его. История говорит, что до 3 лет обычно кормили, да и сейчас есть случаи, кормят дитя грудным молоком. Мы можем предположить, что так и было в жизни этой женщины, в жизни ее сына. Но хватило 3 года, чтобы именно в его внутреннем человеке возник некий образ понимания величия и славы Божией. Из 3 лет до 40 лет Моисей находился в этом доме. Мы знаем, он воспитывался, достиг определенного уровня, но то, что заложено, мы скажем, от молока, от грудей матери, произвело действие силы и благодати Божией. Это еще раз наводит на мысль, что как мы должны благодарить Бога, что Бог дал нам детей в наших семьях, что Он дал нам как награду, как свое наследие, и в этом Он ожидает нашего участия, чтобы нам заложить в них этот образ Божий, эту истину Божию, потому что приходит время, когда они должны отойти от нас, выйти из нас, и тогда жизнь будет формировать их, жизнь будет говорить им одно, но помня истину Божию, рано или поздно дети наши должны быть со Христом. И апостол Павел оставляет это чудеснейшее обетование, находясь в тюремных узах, когда он этому стражнику говорит, что веруй в Господа Иисуса Христа, спасешься ты и весь дом твой. Да, мы можем делать ошибки, и, к сожалению, делаем их, но если мы исповедуем, если осознаем, если вновь встаем и идем именно к благодати Божией, силен Бог исполнить по вере нашей свое обещание. Поэтому Моисей должен был сделаться орудием Божьим для сокрушения могущества сатаны. Брат мой, сестра моя, что ты знаешь о своих детях сегодня? Но что ты знаешь на их жизнь вперед? Каким именно орудием они могут быть в руках Божьих? Мы должны благословлять их. Мы должны именно молиться о них день и ночь. И Бог использует, и Бог совершит. Как сказано, дивны судьбы Его, велика премудрость Его. Что можем мы сегодня извлечь и для себя, еще и для себя из всего сказанного? Прежде всего, благодарение Богу за утешение, за ободрение, которое черпает наша душа, когда мы на этом удивительном примере можем получить утешение для себя. Да, нам сегодня не предстоит вот делать такую корзинку, да, нам не предстоит вот так вот конкретно поставить ее в тростнике и ждать, что дальше. Но у нас есть какие-то определенные обстоятельства, которые должны побудить нас спокойно именно употребить Слово Божие, обетование Христово, для того, чтобы, поставивши этот вопрос пред Богом, спокойно отойти от Него. А Бог найдет людей, создаст обстоятельства, пошлет тех, через которых исполнит свое обещание. Мы постоянно нуждаемся в ободрении нашего духа, живя в этом мире, где враг посеял столько зла, столько пагубной смуты, где злоба людская и страсти человеческие приносят столь горькие плоды, где путь верного ученика Христова настолько черниз, что именно предоставленный самому себе человек не в состоянии выдержать его. Но когда мы смотрим на нашу с вами жизнь, мы видим, как удивительно и как чудна рука Божия в жизни Его искупленных. Но только Бог успокаивает, но только в Боге успокаивается душа наша. Здесь мы также видим, как бесконечно многообразны средства, применяемые Богом к исполнению Его намерений. Неисследимы предначертания Его не только для Моисея, но и для каждого из нас в отдельности. Да не изгладится пример, вот этот пример, который мы сегодня читаем из второй книги «Исход», из нашей памяти, чтобы всегда при любых обстоятельствах мы сообразовались с волей Божией и во всем доверяли Ему. И апостол Павел подчеркивает эту полноту благодати Божией в послании к Римлянам в 11 главе 33 стих. «О бездна богатства и премудрости и ведение Божие, как непостижимы судьбы Его и неисследимы пути Его! Ибо кто познал ум Господень, или кто был советником Ему, или кто дал Ему наперед, чтобы Он должен был воздать? Ибо все из Него, им и к Нему, Ему слава во веки. Аминь».